Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Мелита Войнович с нами на связи, представитель Всемирной организации здравоохранения в России. Госпожа Войнович, здравствуйте, вас приветствую. Вы знаете, вопреки традиции, сложившейся за последние полтора года, я предлагаю начать наш с вами диалог не с коронавируса, а с того, что пройдет 20-21 мая Московский онкологический форум 2021. Что на повестке обсуждения в этом году?
Спасибо за вопрос. Это очень важное событие, потому что онкологию и всех других вопросов здравоохранения и проблем никто не отменил, несмотря на пандемию. Московский онкологический форум в течение двух дней будет обсуждать широкий спектр проблем, которые относятся к выявлению, диагностике, лечению онкологических заболеваний. Обсуждать будет имеющийся опыт в России и именно московской онкологической помощи, достижения проблем и пути их решения. И Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по изучению рака тоже приглашены. Мы очень рады представить основные приоритеты в мировом обществу на европейском регионе. Это значит европейский регион Всемирной организации здравоохранения, которому uh-huh. принадлежит и Российская Федерация. Опыт наших партнеров международных экспертов в отношении профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями, тоже качество национального и субнационального реестра онкологических заболеваний, который позволяет анализ эпидемиологии рака, распространенности, выживаемости и, конечно, в контексте других инфекционных заболеваний, включая, конечно, наконец, и как пандемия COVID-19 влияла на предоставление онкологической помощи.
По этому вопросу, вот здесь уточнение, как раз есть уже анализ, как действительно повлияла эпидемия коронавируса, пандемия коронавируса на оказание помощи больным людям с онкологическими недугами?
Окончательных анализов нет, они проводятся в всех странах, Всемирная организация здравоохранения тоже со своими экспертами сотрудничает со всем странам, чтобы предоставлять практически анализ, именно если есть было повышение смертности от онкологии или нет, насколько есть снижение диагностики, как пандемия и локдаун повлиял на скрининг, диспансеризацию, как в России и других странах. Мы ожидаем, что это будет наша большая задача в следующих месяцах практически посмотреть этот опыт и избежать его в будущем. Но по опыту других программ, программу по туберкулезу, программу по ВИЧ-СПИДу, в всех странах мы увидели, что снизилась диагностика. Из-за этого и мы ожидаем, что, конечно, будет расти количество случаев сейчас в этом периоде, скажем вот так, когда более-менее все знакомы с пандемией ковида, когда система здравоохранения в всех странах работает и на ковид, и на всех других проблем. Так что ожидается какой-то рост, который результат этой отложенной плановой помощи, которая была нужна в предыдущих полтора года.
Возможно ли, госпожа Войнович, победа в принципе над онкологическими заболеваниями, например, в ближайшие лет 10? Почему? Обращаю внимание на сроки, потому что периодически, когда ученые делают какие-то открытия, они говорят, и вот это нас приближает, чтобы побороть такой хотя бы вид рака, а вот это нас приближает еще к чему-то. Сроки какие-то ученые уже сейчас конкретные могут называть?
Нет, рак – это очень комплексное заболевание, это не одно заболевание, это большая группа заболеваний, и может возникнуть практически в любом органе или ткани организма, так что само лечение, конечно, оно очень помогает, но победить рак только лечением невозможно, так что нужен комплекс профилактики, прежде всего мы сейчас знаем, что вызывает рак. Большинство раков вызывает несколько знакомых факторов риска. Это табакокурение, это алкоголь, это ожирение. И, конечно, есть окружающая среда, это загрязнение окружающей среды, но некоторые знакомые канцерогенные элементы. Это не все, но, скажем так, большинство случаев, если бы мы могли справиться с этим фактором риска, будет снизиться и число новых заболеваний. Другое есть, конечно, это лечение, которое очень помогает практически выживаемости. Но победить рак в следующем десятилетии, хотя я оптимист, боюсь, что не будет возможно.
Насколько страны наладили кооперацию по обмену опытом? И как вы характеризуете, например, успехи Российской Федерации в борьбе с онкологическими заболеваниями? Потому что у нас существуют целые программы на федеральном уровне.
Если мы смотрим, надо разобрать несколько, скажем, этих элементов программы контроля рака. Первое, надо рассмотреть борьбу с фактором риска. И если смотрим табакокурение и алкоголь, это одна группа, где в России виден хороший тренд снижения, хотя еще высокий уровень, но динамика идет хорошо. Но если смотрим случаи, тогда очень тяжело сделать такой анализ, чтобы сравнить разные страны. Почему? Потому что, первое, постарение населения, оно напрямую влияет на более рост случаев рака. Почему? Потому что рак – именно заболевание, которое более появляется в старших годов. Значит, с возрастом ожидается более новых случаев рака. Это одно. А второе, если смотрим выживаемость, за это нам нужны хорошие реестры, эпидемиологические реестры по раковым заболеваниям, и тогда возможно сделать это сопоставление и посмотреть, как это идет. Это будет, конечно, предмет разговора России, обмена опытом, хороших практик, но на этот момент четко что-то сказать не надо, потому что более анализов нужно. Но динамика будет положительна, если мы можем всех этих элементов собрать.
Я напоминаю, что с нами Мелита Войнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России. Звоните 7373-948, это телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-888-948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Еще в нашем канале в Ютубе говорит Москва, ведется стрим. Вы можете нас с госпожой Войнович сейчас видеть и слышать, и писать туда же в чат. Плавно, госпожа Войнович, переходим к истории с коронавирусом. Как вы оцениваете вероятность наступления третьей волны коронавируса? Потому что мы понимаем, что есть европейская трактовка того, что сейчас происходит, что там третья, а может быть даже четвертая волна. А мнение Роспотребнадзора на этот счет несколько отличается от европейских санитарных властей. Как вы оцениваете ситуацию в России?
ВОЗ именно не говорит о волнах. Абсолютно. Эксперты ВОЗа не говорят, что есть волны, потому что это аналогия с пандемией испанки в 2018 году, когда были волны, когда третья волна прошла, практически иммунитет был достаточный и все закончилось. Из-за этого, мне кажется, эти вопросы. Мы сейчас видим по всему миру, не только в Европе, что идет подъем и снижение, И, конечно, я здесь готова согласиться с Роспотребнадзором, что не надо говорить о волне, но очень внимательно смотреть, когда идет подъем. Что есть важно? Что в любом момент, когда подъем начинается, мы сейчас после полтора года знаем, как его остановить, как его возможно остановить. А пандемия ковида – это не наводнение. Не приходит волна откуда-то, и мы ждем и смотрим, если будет или не будет. Вирус здесь с нами. И он зависит от поведения людей. Это первый главный шаг, который мы должны учитывать. Даже если локдаун или нет локдауна, но поведение людей, комплаенса, соблюдение гигиенических правил, снижение контактов прямых людей, у которых есть симптомы или у которых нет антитела, несоблюдение гигиенических правил, именно маски, которые на массовых этих событиях, где невозможно сделать дистанцию, всегда вызывают подъем заболеваемости, меньше или больше. Если страна, если общество может сразу среагировать, ага, начался подъем, что-то надо разобщить людей на этот момент, идентифицировать, диагностицировать их, у которых есть вирус, значит, ПЦР-тест, и их изолировать. Тогда мы можем очень быстро остановить. Так что, да, мы смотрим все с озабоченностью, весь мир, конечно, я здесь в России, но вижу, что последних 4 дня в Москве начался спад, надеемся, что это будет продолжаться, и надо быть оптимистичным. Но возможность остановить эпидемию – это в каждого из нас. Каждого из нас, если каждый будет смотреть, что сделать, возможно, ее остановить. Так что я не бы говорила о войне и надеюсь, что Россия справится с этим очень хорошо.
А я правильно понимаю, что вы, в принципе, скептически относитесь к делению этапов заболеваемости на волны? Тогда как характеризовать, что именно волнами оценивают ситуацию в том или ином государстве? Называют это волнами?
Это просто риторика. Это просто риторика. Экспертам им легче сказать, вот волна и волна. Но если так начнем читать, их будет очень много. Их будет очень много, потому что подъем идет. Если смотрите всех стран, конечно, есть где-то спешка, всплеск идет очень великий. И это возможно так сказать. Но это не будет как испанка, скажем, 3 волны и все остановилось. Практически мы идем к коллективному иммунитету. И надо очень внимательно просто уйти от этого понятия. Сейчас прошла волна, и, возможно, новая придет. Когда начинается подъем, надо среагировать сразу. И тогда большого всплеска не будет.
А стоит ли ждать, что Европейский Союз, в конце концов, одобрит российскую вакцину «Спутник Ви»?
Спасибо, но я не работаю на Европейский Союз, я работаю на ВОЗ, так что эти вопросы надо задать Европейскому Союзу. Что происходит со Всемирной организацией здравоохранения? Конечно, мы очень близко работаем, именно штаб-квартира, на этой оценке спутника. Обмен данными идет постоянно. Это такой rolling submission, который называется, это фазовый. И инспектора все приходят по графику, который установлен между продюсером, производителем и Всемирной организацией здравоохранения. Так что мы надеемся, что эта оценка, когда закончится, будет вакцина рассмотрена стратегическим, техническим, консультативным телом ВОЗа, это внешние эксперты и будут даться рекомендации, как и за другие вакцины. После года использования вакцины для чрезвычайных ситуаций, мы пандемию рассматриваем как чрезвычайную ситуацию, тогда идет более детальный, другая фаза оценки для постоянной оценки. Это значит на постоянное, скажем, одобрение, чтобы агентства Объединенных Народов могли покупать спутник для донации странам, у которых этого нет. Страны, у которых не находится сильное агентство по оценке самой вакцины или лекарства, могут использовать оценку ВОЗа, которая очень детальна, она будет доставлена каждой стране, которая этого принимает, и тогда они на основу этого могут делать национальную регистрацию. Но надо понять, что оценка ВОЗа не значит, что это одобрено или не одобрено. Это просто нужно для всех агентств ООН, чтобы могли покупать вакцину, потому что мы не можем использовать оценку национальных регуляторов. А стране должны, каждая страна должна принять свою регистрацию вакцины, и мы этого и видим сейчас в миру, и ожидаем, конечно, я, как вы знаете, оптимист, что касается российских вакцин, не только одни, не только спутника. И, конечно, будем с радостью сказать в момент, когда оценка закончится. Я надеюсь, не могу сказать ничего, потому что до окончания оценки наших экспертов ничего невозможно сказать, но я надеюсь, что мы можем тогда сказать, вот ситуация такая и такая.
А по срокам какие-то конкретные даты существуют об окончании оценки?
Мы подписали договор с производителем, что таких, скажем, информации не можем давать, но я надеюсь, в течение лета мы этого ожидаем. Так что, как я сказала, визиты инспекторов, инспекция идут, проходит, график хороший, так что будем проинформировать вас первых, если что-то будет.
Мы очень рассчитываем на это, госпожа Войнович. Вы знаете, я бы хотела еще такой момент затронуть. Это заявление, которое не так давно сделал зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он говорит, что без сотрудничества в производстве вакцин в мире сделать ничего невозможно. Пандемия коронавируса это продемонстрировала. Всемирная организация здравоохранения как оценивает вообще степень сотрудничества? И насколько правильно, что в период, когда все вроде бы должны страны сплотиться, чтобы побороть это вирусное зло, мы наблюдаем некую конкуренцию и даже какую-то политическую подоплеку в этом?
Всемирная организация здравоохранения пригласила всех ученых и всех производителей совместно работать над этим. Uh-huh. Конечно, у нас нет механизмов, нет инструментов кому-то приказать и что-то другое, но площадка сделана. Есть площадка, которая называется Research and Development, где приглашаются все производители и все разработчики, чтобы работать. Очень важно, чтобы, мне кажется, это риторика, которую мы слышим, и которую даже и СМИ переносит, перестала. Если бы я сейчас была в медиах, я бы просто отказалась переносить такие слова: «эта вакцина хорошая, это плохая, моя лучшая, это хуже» и так далее. Но мне кажется, первое нужно солидарность СМИ в миру сказать: «это не футбольный мяч, и я не за синих или красных, или белых, или черных, я за вакцину». Хорошую вакцину, а их много в миру есть. И да, ВОЗ и наш генеральный директор неоднократно призывал всех работать вместе. Так что мы надеемся, что даже и на питерском форуме мы увидим представителей, если очно, если заочно, которые будут разговаривать именно об этом, как эта пандемия поменяла рынок вакцин в миру. Рынок в смысле этого, что конкуренция не должна идти, а, к сожалению, 7 миллиард человек в миру будет нуждаться в какой-то вакцине в каком-то моменте. Так что и сейчас недостаточно этих потенциалов, чтобы все произвели на эти раз и даже продали вакцину. Так что, мне кажется, сотрудничество нужно. Uh-huh. Да, ВОЗ не критикует своих стран-участниц, но их призывает, чтобы более сотрудничать вместе.
Насколько ситуация в Индии может угрожать, например, Российской Федерации? И как во Всемирной организации здравоохранения трактует то, что сейчас вот эта взрывообразная фактическая ситуация, которая возникла в Индии?
Да, учитывая широкое распространение Юго-Восточной Азии и других странах, а также озабоченность по поводу воздействия, скажем, этого варианта вируса, ВОЗ добавила этот вариант в список вариантов, которые вызывают озабоченность, и внимательно следим за развитием события совместно с индийскими властями и исследователями и с органами здравоохранения других стран мира, включая Европейский регион. Конечно, работа еще ведется, чтобы понять характеристики этого нового варианта с точки зрения его передаваемости, серьезности, насколько хорошо современные вакцины действуют против него. Но предварительные данные из Индии предполагают, что вариант 1.6.1.7, как его называем официально, имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека, чем другие варианты, которые тоже циркулируют в Индии. Там не один штамм, там несколько, конечно, вариантов, которые занесены туда. И это предполагает потенциальную повышенную трансмиссивность. В настоящее время ВОЗ оценивает, что этот вариант может распространяться в обществе, в том числе в контексте общего доминирования других вариантов. И дополнительно информация об этом варианте будет выпущена в ближайшие недели. На этот момент, конечно, очень важно отслеживать за каждым случаем, делать очень много генетических исследований, чтобы мы поняли, какой штамм идут, и очень внимательно следить, потому что, да, любой новый вариант может в каком-то моменте приобрести такие характеристики, что может сделать спецк, если это 1.6.1.7 или какой-то другой, который может появиться. Из-за этого очень важно снизить перенос вируса, потому что любой перенос вируса – это переписка вируса в новую клетку. Uh-huh. При этом перепису делаются ошибки, они делают мутации, и тогда практически появляется новый вариант, а мы никогда не знаем, это как плохая лотерея, мне кажется, что может что-то произойти. Так что хороший эпиднадзор над всем случаем – самое главное генетическое исследование, и надеемся, что можем справиться с этим.
Стоит ли прогнозировать, например, рост смертности, или все-таки за полтора года ученым удалось, во-первых, взять под контроль коронавирус, во-вторых, изучить этиологию коронавируса, чтобы, ну, свыкнуться с мыслью, что да, он с нами, он в популяции, но он не настолько смертоносен, потому что его научились купировать уже. То есть, да, охват у вируса высокий, но таких катастрофических последствий для человечества он уже не несет, как думали год назад.
Мы видим избыточную смертность в всех странах, у которых есть пандемия. Это значит не только от смерти непосредственно от инфекции, но и всех других факторов, включая влияние пандемии на человеческую жизнь, не индивидуально, но даже и на общество. Так что да, мы надеемся с хорошей вакцинацией, защитой самых уязвимых групп населения. Это значит старшее поколение, люди с хроническими заболеваниями, где вирус легче проникает и более поражает клетки и организм. Конечно, ожидаем, что будет снижение заболеваемости и снижение смертности. Но тем не менее влияние, и, конечно, если мы можем предупредить всплеск и завал систем здравоохранения, и это что... в каком-то моменте невозможно сделать нормальную диспансеризацию, получать медицинскую помощь за другие вещи, тогда, конечно, смертность снизится. Но нам надо работать над этим. Нам надо работать над этим, и не надо расслабляться, потому что, как я сказала, мутации вируса не можем сейчас прогнозировать, и, возможно, что-то другое случится. Есть такое и long COVID, это значит состояние после ковидного заболевания, где мы еще анализируем сейчас и собираем всех этих клинических исследований, которые идут, всех клинического опыта именно врачей всего мира. И там очень много разных вещей, которые мы еще не понимаем, как вирус поразил организм и что остается из этого, насколько усугубление хронических заболеваний, которые, возможно, было возможно купировать одним подходом, сейчас будет требовать более. Так что надо быть осторожным, но тем не менее ожидаем, что, конечно, не будет как чума, не будет как натуральная оспа, но не надо расслабляться.
Госпожа Войнович, последний вопрос. У нас минута остается до конца нашего с вами эфира. Я правильно понимаю, что сложно сейчас прогнозировать угрозу возникновения новых штаммов вируса и их агрессивности?
Конечно, потому что если вирус очень много переносится, любой вирус, корона или какой-то другой, у него растет возможность мутации. А как они будут влиять, это очень тяжело прогнозировать, но не надо расслабляться. Из-за этого не надо вирусу позволить, чтобы он переписывался с человека на человека, и именно чтобы мутации возникали. Но прогноз никто в мире не может с уверенностью сказать.
Спасибо большое, что были с нами. Мелита Войнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России, была в эфире радиостанции «Говорит Москва». А сейчас информационный выпуск, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Россия собралась присоединиться к конвенции о международной системе взыскания алиментов на детей и других членов семьи, что позволит взыскивать алименты с должников, скрывающихся за рубежом, сообщил глава министерства Константин Чуйченко. Глава министерства юстиции имеется в виду. Хотелось бы отметить, что в рамках десятилетия детства мы активизируем работу по присоединению России к Конвенции о международной системе взыскания алиментов в отношении детей и других членов семьи. Минюст инициировал создание еще отдельного реестра для злостных неплательщиков алиментов, которые будут обязаны согласовывать проводить с приставом поездки и отчитываться перед ним о доходах, сообщил Чуйченко. Виктория Данильченко на связи с нами, адвокат, специалист по семейному праву, председатель Московской коллегии адвокатов, коллегия адвокатов Виктория Данильченко. Виктория Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, поможет ли это взыскивать алименты с должников? Вот давайте начнем с конвенции.
Ну, вы понимаете, поможет ли это? Давайте говорить о том, что на сегодняшний момент этот тот же самый реестр, он все равно у нас есть. Угу. Что нового мы с вами можем увидеть? Что вдруг злостный неплательщик алиментов самостоятельно, добровольно придет к приставу и скажет: извините, дорогой товарищ пристав, мне бы в Турцию поехать, да? Тот такой говорит: а сколько у вас там задолженность? А, вот такая, нет, Турцию нет, Ялту, пожалуйста. Слушайте, но это же, объективно говоря, что мы сейчас меняем?
Его же просто
вот
сейчас не выпустят за границу, потому что на нем долги висят.
Совершенно верно, его не выпустят за границу, у него отберут транспортное средство, запретят, собственно, пользоваться транспортным средством, снимут красивые наручные часы, если они у него есть, да, в счет погашения задолженности по алиментам. Это все можно сделать, и все это делается на сегодняшний момент судебными приставами-исполнителями. Возникает второй вопрос, что мы говорим в основном, и речь мы в основном ведем, не просто об абстрактных каких-то там людях, которые там, да, ну, они хорошие люди, но вот у них нету работы, или у них какая-то там еще другая жизненная ситуация сложившаяся. А мы говорим о тех, которые беглецы. И знаете, им в общем и целом абсолютно фиолетово. Закрыта ему граница, не закрыта ему граница. Из чего мы вдруг взяли, что тот гражданин, который что-то там недоплатил приставу, а мы знаем с вами, что на сегодняшний момент любое дело, в том числе уголовное, может прекращаться с того момента, когда при большой задолженности человек внесет хоть рубль 50, понимаете? Что вдруг у нас на сегодня может произойти вот у этого горе-должника, там, да, который вдруг такой решит: ну, схожу-ка я действительно к приставу, поговорю с ним. Ничего это, к сожалению, не решит, понимаете? Я ни к тому, ни в коем случае не говорю, потому что не надо ничего нам нового создавать, у нас и так все это есть. Так. Да, возможно, что-то там, возможно, что-то возымеет действие, но верится, честно говорю, с трудом.
Виктория Борисовна, а я правильно понимаю, что сейчас все равно не удается отладить, вопрос даже почему не удается отладить систему взыскания алиментов внутри страны, потому что я читала статистику, долги по алиментам едва ли не самые крупные, там что-то порядка 100 миллиардов рублей. Казалось бы, система вроде бы автоматизированная, есть карточки, есть работодатели, есть исполнительные листы, которые приносишь к приставу, и все равно не получается. Почему?
Потому что нет работодателей, назовем это так, да, то есть там, где человек абсолютно официально устроен на работе, там проблем нет. Так. Никогда не было. Потому что вопрос в другом, что зачастую скрывают нормальный вид заработка, да, то есть, например, приносят там тебе не 2 НДФЛ, или там не 3 НДФЛ, которые берется в налоговое, а приносят 2 НДФЛ, которые самостоятельно рисуются, либо приносится справка в свободной форме, где человек просто указывает там из головы, предположим, вымышленную заработную плату, как вариант, я говорю. Но ведь и это не решение проблемы. То есть я еще раз повторяю, что если человек работает, например, в какой-нибудь там государственной структуре, и мы с вами понимаем, что никто там ему ничего подрисовывать, никакие фокусы-покусы, там не произойдет этого. Или это иностранная компания, которая ни за что на свете не пойдут, потому что для них это самое страшное вообще преступление, которое может быть совершено, что там что-то кому-то приукрасить или какую-то часть показать, а какую-то часть нет. То в этом случае, конечно, мы хорошо понимаем, что эти люди платят алименты. Нравится нам им это или не нравится, но они это делают. А те люди, которые могут скрыть доходы, указать неверного там работодателя или еще что-то, да, вот те, собственно, и скрываются, и злостно уклоняются от уплаты. Мы не можем, у нас нету, знаете, как в советские времена было там за тунеядство статья, что не работаешь, будь любезен, там, неси ответственность. Да, и сегодня же этого нет.
Так нет, подождите, можно же возбудить уголовное дело. Ну, то есть это его проблема. Но это же его проблема, что он не платит. Есть исполнительный лист, будь добр. Хоть 3 копейки, но неси.
А, все правильно, но еще раз, да? Ну, нет у меня этих 3 копеек. Что ты со мной сделаешь? Уголовное дело, которое...
Исправительные работы... Да.
Да, вот, это то, за что я все время говорю, про что я все время говорю и за что я выступаю. Все время говорю, что лучше пусть хоть государство там, понимаете, приносит пользу, государство хоть 3 копейки, но ребенку переведет в счет его там работы. Но уголовное дело возбуждается таким образом, что вот оно возбудили его, потому что он злостный неплательщик алиментов. А завтра, как я вам сказала, рубль 50 будет погашаться, и уголовное дело прекращается, потому что уже пошли хоть там хоть какая-то выплата, но пошла. Долг от этого его меньше не стал. Но от того, что он стал меньше на 5 рублей, мы с вами понимаем, что ну, это смешная сумма.
Возвращаясь к этой конвенции международной, я вот читаю статья первая. Цель настоящей конвенции – облегчение взыскания алиментов каждому лицу, далее именуемому истец, который находится на территории одной из договаривающихся сторон, которое оно имеет право получить от другого лица. Но если конвенция существует, значит, это кому-то надо? Ну, то есть, насколько она рабочая?
Все верно. То есть, например, у нас есть достаточное количество прецедентов, которые есть на территории Российской Федерации. Когда, предположим, одна из сторон родителей, то есть либо мать, либо отец, является гражданином Российской Федерации, другая сторона является иностранным гражданином. И зачастую такие, знаете, ну, назову это не совсем чисто на руку люди, они решают, простите за мой сленг, срубить денег и там, и здесь.
Понятно. Да?
То есть я как бы, я как гражданин Российской Федерации хочу вот получить деньги здесь, с этого человека, и это будет взыскано, бесспорно, я имею в виду, вынесено решение по этому вопросу. А еще я хочу немножечко денег там, и еду на ту территорию, и взыскиваю там. И когда мы начинаем наши суды предоставлять документы, что там вот уже, смотрите, человек выплачивает этому же ребенку, с этой же женщиной, там тра-та-та-та-та, да, вот такую-то сумму денег, то наши говорят, ну, у нас нету никакой конвенции, мы не можем ничем руководствоваться, поэтому у нас нету закона, например, там, у нас нету соглашения о порядке оказания помощи там двусторонней, да, там и так далее. То есть в этой части, да, ну просто поверьте, что это, конечно, здорово, это хорошо, в этой части для нас, для законодательства Российской Федерации это очень хорошо, да. А с точки зрения вот тех самых злостных неплательщиков, ну, к сожалению, честно вам скажу, не работает. Не сильно.
Виктория Борисовна, еще хотелось бы уточнить. Смотрите, существует несколько видов взыскания алиментов. Существует у нотариуса документы, заключенный договор, вот, существует суд и, соответственно, ну, какие-то, как это, личные договоренности. Вот по вашей практике все-таки где самый эффективный способ? Какой из способов самый эффективный? Да.
Только личная договоренность путем соглашения, достигнутого соглашения о порядке взыскания алиментное соглашение. Ничего другого, к сожалению, нет. Опять, ну, как сказать, да, закон это предусматривает, и основное это, конечно, решение судов, исполнительные листы, судебные и исполнительные производства, но как говорится, худой мир лучше доброй ссоры, это 100%, это жизнью доказано. Пусть лучше он там 3 копейки, но платит, чем будет должен миллионы, которые никто не увидит.
Понятно. Спасибо большое, Виктория Борисовна. Принято. Виктория Данильченко была с нами, адвокат, специалист по семейному праву, председатель коллегии адвокатов Виктория Данильченко. Давайте с вами на этот счет поговорим. 7373948. Как вы урегулируете в своей семье, там, разведенной своей семье, алиментные споры? Что для вас самое эффективное? Может быть, по каким-то причинам вы не платите алименты, или по каким-то причинам вы, например, не подаете на алименты. Мне нужна и та, и другая сторона. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Безработные владельцы Porsche сейчас напряглись, панк 13-й. Безработные владельцы Porsche переписывают Porsche на кого-то другого. Вот и все. И не напрягаются на этот счет совсем. Скрывают, потому что... скрывают доход, потому что приставы забирают все, не оставляя ни копейки на жизнь. Нет, приставы не забирают. Все, приставы вот по закону на одного ребенка 25%, и все. Это совсем не все. 75% остается. То, что упали доходы и выросли цены, вообще наплевать, говорит 856-й. Кому наплевать? Отцам, которые не платят алименты? Возможно, наплевать. А государству, а что? Ну, родил, так, пожалуйста, обеспечивай. Хоть 3 копеечки, давай, мил человек. 7373948, телефон прямого эфира. Мне нужны люди, которые и алиментщики, и люди, которые по тем или иным причинам не подают на алименты. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Наиль, живу в Москве.
Да,
я
Наиль.
В разводе.
Так.
И супруга моя с дочкой живет в Узбекистане, в городе Ташкент.
Угу.
Вот я в ту страну отправляю ежемесячно алименты. То есть просто делаю денежный перевод. Для меня это очень удобно. Та страна это видит.
Ага.
То есть есть определенный реестр. Мне даже никуда не нужно обращаться.
Ну, то есть эти деньги проходят именно как алименты, я правильно понимаю?
Да, это как деньги. Элементы. Нет, они просто нет. идут переводом, угу. а если, допустим, там периодически возникает вопрос у судебных приставов, оплатит ли вам супруг, угу. и она, соответственно, показывает документы о том, что она, да, действительно получает денежные средства, так. переведенные ей из России, угу. и она говорит, да, это вот от моего бывшего мужа, это, да, без проблем у него, хотя я туда не езжу, но все равно, как говорится, отправляйте. Я и плачу,
а сколько
да,
платите?
Больше, чем это установлено.
А сколько платите?
Вот. Ну, давайте сумму называть не буду, но скажу так, это в два раза больше, чем они установили мне по выплачивать.
А, вот оно что, какой вы, какой ну, вы благородный случай. Человек.
Ну, это же мой ребенок, ну, как так, и мало того, что я и так помогаю, там, что-то перешлю, там, угу. какой-нибудь наушники, компьютер, там, гаджет какой-нибудь, вещи, но, опять же, это же мой ребенок, это, я понимаю, да, мы с супругой развелись, но ребенок это мой.
Вот.
Это у меня есть вторая семья здесь.
Угу.
И у меня уже в этой семье сын, ему 4 годика.
Угу. Но вы продолжаете да, туда она... платить, да?
Конечно, конечно.
Спасибо,
конечно,
Наиль, продолжаю. Принято.
15 лет.
Сколько лет, 15 лет?
16.
А, 16 лет, понятно. Спасибо большое, Наиль. Какой благородный человек, а. И компьютер, и алиментов больше, чем положено. И все. 7373948, телефон прямого эфира. Товарищи алиментщики или неплательщики алиментов, признавайтесь, пожалуйста, почему вы не платите? Или платите, не знаю. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Ой, женщина позвонила. Здравствуйте. Как вас зовут?
Минуточку. Слышно, да?
Да, сейчас слышно.
Отлично. Меня зовут Елена.
Так, Елена, да.
Собственно, спасибо передо мной говорящему за то, что это же его ребенок, потому что...
Какая большая редкость, согласитесь, услышать такое.
Да, безумная редкость и достойна уважения. Мой, собственно, бывший и настоящий неплательщик, бывший муж и настоящий неплательщик, ездит на Porsche Cayenne, является безработным официально стоящим на бирже труда. Всячески уклоняется.
Но долг большой? Долг большой?
А на сегодняшний день это 300, наверное, 80 тысяч.
380 тысяч рублей. Но это больше года, получается,
вы знаете, да, учитывая то, это гораздо больше года, но в силу того, что он стоит на бирже, предоставляет справку о том, что он не работает, да, опять-таки вопросы относительно Porsche, на котором он ездит. Вот. И у него происходят постоянные перерасчеты. И, соответственно, эта сумма должна была быть гораздо выше, чем она.
Алиментное есть. Соглашение вы не пытались заключить?
Нет, там абсолютно это невозможно.
Безвозможно,
исключительно решение суда. Я очень счастлива, что я благодаря его невыплате лишила его родительских прав, потому что с его стороны были угрозы, что он по наступлению 18 лет заставит моего ребенка
себя содержать. Ему. Да, бывает такое.
Да. Вот. И мне очень повезло, что у меня это все получилось. Но опять-таки закон был на моей стороне.
Но подождите, вот. Но при этом долг на нем до сих пор висит? Мне кажется,
долг
нет.
Долг висит.
А, долг висит.
Долг висит. А лишение родительских прав не освобождает его от ответственности по уплате алиментов.
Долго, понятно.
Да, и более того, ребенок также является по сегодняшний день наследником официальным, если вдруг что-то. Вот. Но в то же время хочу вам сказать, что как-то относительно недавно, там полгода назад, органы приставов, они активно включились в работу, его нашли и даже его задержали. И он, вот были работы у него, он вышел, я знать не знала, он вышел, был очень злой, позвонил мне, думал, что это...
Ну, понятно, там уже, да, спасибо большое, принято, да.
Еще прям, прям секунду.
Давайте.
Вот такие вот люди, как он, им вообще все равно, будет он путешествовать по куда-то туда или не будет.
Это дело принципа, да, спасибо, принято, знаем таких людей, это дело принципа. Действительно. Я не в разводе, мне тоже уважение, содержу семью, буду содержать, пока ноги носит деревенский парень. Вы знаете, то, что человек не в разводе, не гарантирует, что он свою семью содержит. Поэтому, да, вам уважение, если вы мало того, что вы не в разводе, так вы еще семью свою содержите. Вы тоже такой же человек из красной книги, как Наиль, который нам позвонил, сказал, что он сколько лет содержу своего ребенка и в другом государстве, и деньги переправляю, и все на свете. Вот это, конечно, подлость высшей степени. Алиментщик не платит, а потом, когда становится стариком, идет и требует на себя алименты, говорит Виталий Фили. Ну как? Есть такие люди, конечно, а что, что такое? Опять проупали доходы, выросли цены, вообще всем наплевать, говорит 856-й. Особенно алиментщикам наплевать, которые не платят, несмотря на то, что доходы упали, цены выросли и так далее. Но зато Porsche есть. Вот, наверное, переписанный, или BMW какая-нибудь, да? Переписанная на соседа. Такое тоже бывает.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуме объяснили борьбой с фейками требования к цитированию СМИ. Согласно новому закону, редакции будут нести полную ответственность за чужую информацию, если нельзя найти и наказать главных редакторов СМИ первоисточников. Вот что сказал на этот счет Сергей Боярский, первый зампред комитета Госдумы по информполитике, IT и связи.
Это технический момент. Дело в том, что в прежней версии было указано другого СМИ, да, можно ссылаться на другое СМИ. И этим часто пользовались для того, чтобы что-то выдумать, сослаться на несуществующее СМИ, да, и таким образом, так сказать, запутать след. Если главного редактора установить невозможно, то, соответственно, и СМИ, собственно, не существует. Поэтому ответственность будет нести тот, кто, значит, разместил какую-то информацию, прикрывшись, по сути, выдуманным цитированием. Вот все. У каждого средства массовой информации есть редактор. Если вы цитируете средства массовой информации, значит, вы попадаете вот под действие закона, что вы процитировали, да, редакция установлена. Если там что-то не то, что-то не так, то претензии будут к первоисточнику, к тому СМИ, на который вы ссылаетесь. Ну, нет такого СМИ, нет такой редакции, нет такого редактора. Вот о чем идет речь.
Это Сергей Боярский, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, IT и связи. Павел Гусев с нами на связи, главный редактор газеты «Московский комсомолец» и глава Союза журналистов Москвы. Павел Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а у вас не сложилось впечатление, что депутаты не совсем в курсе правил цитируемости, которыми пользуются сотрудники?
У меня сложилось впечатление, что депутат вообще даже не читал закон о средствах массовой информации. Я уж не говорю о законе и о Конституции тоже Российской Федерации, где есть очень четкие пункты в отношении средств массовой информации. Дело в том, что, во-первых, сегодня давно уже, если говорить о крупных СМИ и вообще о средствах массовой информации, давно уже не редактор зачастую определяет политику, а определяет собственник. И давайте прямо и честно об этом говорить, что собственник определяет политику, и он определяет, что и происходит. Большая часть, теперь о втором, если говорить, большая часть полученной информации сегодня из по линии фейков и всякой чуши идет не от СМИ, тех, которые официально зарегистрированы и делают. Это единичные случаи, ошибки и так далее и тому подобное, которые сразу же потом исправляются. А это идет из социальных сетей, различных телеграм-каналов, от блогеров и прочее, прочее, прочее. Вот откуда это идет. И как это все будет происходить? Они все не зарегистрированы, эти СМИ. И они не как СМИ выступают. Хотят бороться с соцсетями, хотят бороться с незарегистрированными СМИ, а в конечном счете все выливается на средства массовой информации, которые сегодня пытаются работать в рамках законодательства. Скажете кто-то, не ссылайтесь на них, в общем-то, мало кто и ссылается, но все-таки такие попытки есть. И третье, самое главное, да. Ведь есть еще один момент, который наш депутат, видно, так сказать, не совсем прочитал закон о СМИ. Есть положение в законе, где СМИ, руководство СМИ и СМИ не обязаны раскрывать источник получения информации. Это очень важный посыл. И только суд через судебное разбирательство может принять решение, чтобы СМИ раскрыли источник информации. Так вот, в этой ситуации и складывается, что мы можем вообще не ссылаться ни на какие СМИ, а просто писать «наши источники».
Но каковы последствия в связи с тем, что поправка вносится в статью 57 закона о СМИ, о чем говорил Боярский? Вот для работы вы видите, да. сейчас какие-то последствия от поправки, которые вносятся в статью 57 о средствах массовой информации, о чем говорил Боярский?
Ну, конечно, это опять определенные накладки на нормально работающие СМИ, и абсолютно нет никаких позиционных решений по вопросу блогеров и незарегистрированных в социальных сетях тех, кто ту или иную информацию все время выкидывает. Направлен против них, в конечном счете, этот закон, а в результате он направлен на работающие СМИ. Мне кажется, что это абсолютно недоработанное положение, которое, ну, очередной раз ухудшит ситуацию для работы в нормальных средствах массовой информации. Но мне кажется, что таким депутатам, которые как вносят, им все равно. Им лишь бы выполнить политическую волю. Но на самом деле это очень-очень плохо. Это неграмотное и недопонимающее то, что происходит сегодня ситуация, в СМИ, и не только в СМИ, еще раз подчеркиваю, в социальных сетях и многих других, кто сегодня пытается изображать себя источником информации.
Наш слушатель Панк говорит, что попахивает точечным использованием закона для прижатия неугодных.
Ну, так оно и есть. Совершенно так оно и есть. Перед выборами, перед политически несложным годом все это выплескивается для того, чтобы создать угрозу. Угрозу работы средств массовой информации.
Понятно. Спасибо большое, Павел Николаевич. Павел Гусев был с нами на связи. Главный редактор газеты «Московский комсомолец», глава Союза журналистов Москвы, категорически против выступает такой трактовки как раз принятого документа. А я еще раз напомню, что в Госдуме объяснили борьбой с фейками требования к цитированию СМИ. Согласно новому закону, редакции будут нести полную ответственность за чужую информацию, если нельзя найти и наказать главных редакторов СМИ-первоисточников. Но проблема, как подметил Павел Гусев, заключается в том, что СМИ не всегда цитируют СМИ. Это не перекрестное цитирование. Информация берется из социальных сетей, информация берется из групп в этих социальных сетях, телеграм-каналов. В конце концов, человек шел мимо, увидел что-то, прислал фотографию, на этого человека сослались. А если кто-то посчитает, что это не так на самом деле, но, естественно, у этого человека, который что-то снял и прислал, у него нет никакого главного редактора, у него нет никакого СМИ, он просто сам человек, который шел по улице, наказывать будут то средство массовой информации, которое использовало этот материал. Интересна логика у господ депутатов, Виталий говорит, с такой логикой можно дальше пойти. Совершил водитель ДТП, сбежал с места аварии, найти и наказать его не получается. Значит, нужно наказать и посадить потерпевшего в ДТП или какого-нибудь свидетеля. А что он видел? Почему не остановил, говорит Виталий Фили. Григорий из СПБ говорит, из достоверных источников. Что есть достоверность источника, Григорий? Есть правила у журналистов, которых придерживаются многие, по крайней мере, это классическая работа средств массовой информации, которая описана во многих учебниках, используемых на журфаке. Нужно иметь подтверждение как минимум двух источников. Прежде всего, чтобы дать эту информацию. Да, но при этом в законе о СМИ сказано, что можно не раскрывать своих источников. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, это оправданные методы борьбы с фейками? А именно вот эти требования к цитированию СМИ или все-таки нет? И самое главное, а как повышать доверие к источнику информации, как в принципе повышать доверие к информации, потому что в эпоху, когда из-за, например, коронавируса целые подразделения были созданы, там Генпрокуратура сколько занималась борьбой с фейками вокруг коронавируса, дабы панику какую-то не порождать, это же тоже как раз провоцирует дискуссию, а кому доверять-то на самом деле? А кому доверять? Горячий политический год предстоит, раз изобретают такие законы. Виталий Филин, теперь будет страшно вам рассказывать, где какая пробка или что случилось рядом. Чушь какая-то. Мы вам тоже новости шлем, как вы на нас сошлетесь, говорит Панк 13. Мы ссылаемся на очевидцев, на слушателей радиостанции «Говорит Москва». Да, мы ссылаемся. Вот, но в данном случае вносится поправка в статью 57 закона о средствах массовой информации, которая определяет случаи освобождения журналистов от ответственности. Новый закон конкретизирует положение для освобождения от наказания. Необходимо, чтобы главред цитируемого СМИ мог быть установлен и привлечен к ответственности. Если это невозможно, то отвечать будет цитирующее издание. 15 часов Новости, потом продолжим.